традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM, в студии Ольга Байкалова. Я всех приветствую. Это программа «Баррикады». Певица Валерия, продюсер Иосиф Пригожин сфотографировались с Михаилом Ходорковским. Кому можно и нельзя пожимать руку в российской политике. Сегодня спорит идеолог партии «Родина» Федор Бирюков. Федор Владимирович, я вас приветствую.
Добрый вечер.
И специальный корреспондент интернет-портала «Знаком» Екатерина Винокурова. Екатерина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, продюсер Иосиф Пригожин, его супруга певица Валерия, 27 января случайно оказались в популярном китайском ресторане в центре Лондона вместе с главным редактором «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым, его сыном Алексеем и Михаилом Ходорковским. Все они обменялись приветственными рукопожатиями, а также сфотографировались на память, после чего эта фотография появилась в Инстаграм Алексея Венедиктова. На следующее же утро интернет запестрел обвинениями в адрес Пригожина и Валерии, которая, как известно, на последних президентских выборах была доверенным лицом Владимира Путина в смене политических ориентиров и взглядов. Вот, наверное, первый вопрос, Федор Владимирович, я адресую вам. А как вы думаете, почему возникла столь негативная реакция на, казалось бы, обычную фотографию?
Ну, фотография необычная, на ней много необычных известных людей, и, учитывая статус действительно певицы Валерии, ее мужа, продюсера Пригожина, а также, кстати говоря, главреда «Эхо Москвы» Венедиктова, который, являясь оппозиционным журналистом, все-таки кормится за счет государственных средств, газпромовских, и играет немалую роль вообще в выборной истории всей. Вот на московских выборах он возглавлял общественный наблюдательный штаб. Это тоже как бы должность. То есть он такой чиновник от оппозиции. Все это дело вместилось в одну фотографию ни с кем иным, как с Ходорковским. Это же не просто экс-олигарх, не просто сегодняшний кумир прозападной либеральной общественности, но и человек заочно арестованный. И на самом деле эта фотография давала шанс и Пригожину, и Валерии, и Венедиктову стать героями дня. Они могли бы совершить гражданский арест. Например, Валерия бы вцепилась в лицо Ходорковскому когтями, а Пригожин завалил бы его ударом, а Венедиктов оплел бы его, спутал бы его своими волосами, они бы выкрали его из центра Лондона.
Настоящий сценарий для голливудского боевика.
И транспортировали бы в Москву, и тогда они поступили бы правильно, интересно и необычно. Но они не сделали этого. Они просто сфотографировались, забыв действительно о своих как бы убеждениях, якобы, идя на поводу просто у инстинкта шоу-бизнеса, и превратились в такие вот в героев скандала. Вместо героев дня они стали с фигурантами скандальной фотографии, которую мы сегодня обсуждаем. Плохая фотография, надо сказать, и если бы там был дизлайк, я бы поставил именно дизлайк, палец вниз.
Ну, Федор Владимирович, Михаил Ходорковский же объяснил, почему он решил сфотографироваться с Валерием. Это был не политический жест.
Конечно.
Он уважает ее как певицу, уважает ее как культурного деятеля. Он сам признавался в том, что на протяжении 10 лет каждый день он слушал ее песни. Для него это что-то родное. Поэтому он сфотографировался с кумиром, а не с представителем Путина.
Ну, а фотографию выложил Венедиктов, и вроде сфотографировал директор Пригожин. Все это шоу-бизнес просто. Здесь политика переплетена с шоу-бизнесом. К сожалению, вот та попса, которая давлеет в нашем как бы массовой культуре, она действительно не имеет ни убеждений, ни граней, но все-таки у Валерии определенный статус. Она выступала на концертах в поддержку Крыма, возвращение Крыма в Россию. Она была доверенным лицом президента, а это статус как бы неснимаемый. И в этой ситуации надо, конечно, думать, с кем, когда и как фотографироваться. Одно дело фотографироваться на дебатах, например, когда ты как противник. Да, у меня есть фотографии с Навальным на дебатах, но это не значит, что мы с ним друзья. А другое дело, в момент кризиса, когда у людей нет денег, демонстративно показывать себя в дорогих лондонских ресторанах, да еще с Ходорковским, который обещает народу России там революцию в ближайшее время. Это очень неправильный шаг.
Итак, Федор Владимирович, резюмируя, ну, представьте, что вы оказались в известном лондонском ресторане, и к вам подходит Михаил Ходорковский и говорит: Федор Владимирович, очень уважаю вас как человека, как политика, можно с вами сфотографироваться? Ваши действия?
Я откажусь, более того, это фантастическая ситуация на сегодня.
Принято. Это идеолог партии «Родина» Федор Бирюков. К нашей беседе присоединяется специальный корреспондент интернет-портала «Знаком» Екатерина Винокурова. Вот, Екатерина, смотрите, после этой фотографии поток негатива был как с одной стороны, так и с другой стороны. Либеральная общественность тоже очень сильно критиковала и господина Венедиктова, и господина Ходорковского за эту фотографию. А почему?
Ну, вы знаете, я считаю, что просто учитывая, что с 2014 года мы живем в ситуации постоянных угроз из Америки сделать радиоактивный пепел, начать Третью мировую и так далее, да, мы слышим эти угрозы каждый день, и нас держит в состоянии постоянного стресса, постоянной угрозы, плюс еще начал рушиться рубль, нефть, экономика и так далее, и общество само по себе, по обе стороны баррикад, находится в очень невротизированном, взвинченном состоянии, и люди, что называется, каждый день находят все новый повод оскорбиться на что угодно.
Угу.
То есть это просто проявление такое невротическое, мне кажется.
Ну, вы смотрите, мы сегодня весь день, наша редакция, мы пытались дозваниваться как до одного лагеря, так и до другого лагеря. И на что мы обратили внимание? На что мы обратили внимание? Вот, например, представители так называемой патриотичной общественности, будем называть их так, не очень-то и сильно нападали на Пригожина и Валерию за эту фотографию. А вот, например, в интернете представители так называемой внесистемной оппозиции очень сильно раскритиковали Ходорковского и Венедиктова. То есть реакция была жестче со стороны либеральной общественности.
А Ромашутовичу Габрилянову вы звонили, который в своем твиттере отреагировал так, что я не могу это процитировать, иначе Роскомнадзор вмешается в дело, например.
Не стоит Роскомнадзор.
Нет, не стоит, конечно.
Не стоит Роскомнадзор привлекать к этой истории. Попробуем все-таки разобраться. Вот у нас как-то так сложилось в обществе. По какой-то причине либерал и патриот – это термины, которые стали антагонистами.
Вот почему? Я, кстати говоря, сегодня только написала колонку как раз о том, что я считаю, что будущее некое политическое сейчас будет у людей, которые, с одной стороны, придерживаются либеральных взглядов, это в плане соблюдения прав, свобод человека, экономических свобод, защиты бизнеса, с другой стороны, которые придерживаются патриотической точки зрения и которые, например, могут критиковать того же самого Рамзана Кадырова с его угрозами оппозиции, с точки зрения еще и той, что такие разговоры, они разжигают межнациональную рознь, и вообще-то такое поведение обычного российского губернатора – это разрушение вертикали власти, да, то есть объединить в себе либерализм и патриотизм. Я считаю, что это самое такое потенциально интересное направление.
То есть, с вашей точки зрения, диалог возможен?
Да, конечно. Более того, например, у меня есть лично мои друзья, близкие друзья, которые состоят в партии «Единая Россия». Я об этом всегда говорю. Точно так же, как у меня есть друзья, которые придерживаются крайне оппозиционных взглядов. Для меня это комфортная ситуация. Мне будет некомфортно, если я пойму, что как раз какой-то части своих друзей я лишилась, да, что они решили прекратить со мной наш человеческий долгосрочный диалог из-за того, что я там не люблю ни их лично, а не люблю там Путина. Да? Mm-hmm. Это вот для меня вот это будет трагедией.
Это специальный корреспондент интернет-портала «Знаком» Екатерина Винокурова. Принята эта позиция. Федор Владимирович, как вы думаете, диалог-то возможен?
Диалог возможен, нужен, необходим. И действительно, слова «либерал» и «патриот», они сегодня превратились в ярлыки, в ругательство. Ну, как вот при Ельцине «демократ» было ругательным словом, как словом «фашист» все друг друга как бы мочат, да, грубо говоря, не вкладывая в это никакого смысла. И действительно, ну, либерал в западном понимании это совсем не то, что либерал в российском понимании. И, конечно же, ни Венедиктов, ни Ходорковский не являются либералами в западном понимании, потому что они манипуляторы, они сторонники кастового общества, по сути дела, когда плутократы, олигархи, которые совмещают в себе финансы и политическое влияние, управляют всем массами. И вот как эхо Москвы, например, выплевывает свои гроздья гнева или инъекции ненависти в слушателей, манипулируя их сознанием, так вот Ходорковский, будучи членом семьи банкирщины у Ельцина, управлял страной. Он хочет вернуться. Он сегодня пугает также публику кровавой или мирной революции и так далее.
Ну где это... Венедиктов говорил, что он там хочет манипулировать и так далее? Венедиктов на эфир приходит...
Он не хочет говорить, он говорит, он, вернее, манипулирует.
Ну у него в эфире очень разные люди выступают, люди на радиостанции придерживаются разных взглядов.
Точно, хорошая манипуляция, она многогранна. Так вот, они не являются, конечно же, либералами. Так же, как и патриот, может быть, либеральных взглядов, социалистических, неважно. Это у нас сегодня вообще кризис идеологии. Есть определенные социальный застой элит. Одни и те же люди в Госдуме, например, сидят по 20 лет, а многие еще имеют за плечами партийную карьеру. Они были коммунистами, патриотами, либералами, демократами, кем угодно станут, лишь бы сохранить свои посты. Единая Россия консервативная сегодня превратилась в либеральную партию, о чем, кстати, я их призывал еще летом, да, потому что у них либеральный лидер Дмитрий Медведев, пусть они берут это либеральное знамя и несут его. Это все достаточно условно. Но говоря об отношении, например, к этой фотографии или к таким вот проявлениям, это нормально, ведь люди эмоциональны. Мы эмоционально относимся к тем или иным фигурам. А почему нет? Конечно, давайте обсуждать, это не должно быть, как бы всем нравится. И мы не должны пожимать всем руки, потому что это просто там известный человек. Мы должны иметь право на хорошее отношение, на плохое отношение, на высказывание этого отношения. Плохо, когда все стирается, как в шоу-бизнесе. Получается, что на камеру люди друг друга оппонируют, а потом вместе выпивают. В общем-то, это не совсем правильно. Это театр такой.
Хорошо, получается, с вашей точки зрения, у нас господин Венедиктов и господин Ходорковский не рукопожатно.
Они друг другу еще могут пожимать руки, обниматься и так далее.
Еще? А кто еще у нас из представителей либеральной оппозиции, так называемой, с вашей точки зрения, не рукопожатен?
Я вообще противник всех списков, там, рукопожатый, не рукопожатый. Мне важен конкретный человек. Ведь человек может меняться, он может менять взгляды. Ходорковский тоже может менять взгляды. У него был период левого поворота одно время, да, когда он сидел в тюрьме, переосмыслил. Сейчас, находясь за границей, он меняет даже визуальный имидж. Он приобрел лоск, он пытается сегодня заручиться поддержкой различных совершенно людей в России. Потому что он готовится к своему реваншу, к олигархическому реваншу, это очевидно. И вот эта фотография, это маленький эпизод этой информационной кампании, это всего лишь попытка действительно прощупать мнение, а как это будет восприниматься.
Принятый идеолог партии «Родина» Федор Бирюков. Екатерина, вы готовы спорить?
Я хочу как раз поспорить, я просто ищу...
Вы ищете эту фотографию?
Нет, я ищу не эту фотографию, я сейчас ищу господина Дмитрия Рогозина, например, который тоже является одним из гостей «Эхо Москвы», чтобы заочно... Я знаю, что Алексею Алексеевичу никому не нужна моя защита, да, но тем не менее я считаю, что «Эхо Москвы» является радиостанцией, которая, в эфире которой можно слышать разных людей, и работают, на которой очень разные люди. С этим были даже связаны несколько раз всякие нелепые, смешные, ну, довольно смешные истории, когда кто-то из корреспондентов, например, поддерживал Крым, а кто-то нет, и они друг с другом спорили в Фейсбуке. Ну, то есть это нормально. Вот, это первое. Второе, что я хочу сказать. У нас, безусловно, могут быть и должны быть в стране люди с разными взглядами, разным отношением к чему-то. Главное, чтобы все эти люди, да, вот весь признавали право другой страны на существование как таковое, да, то есть мы с вами вот можем сейчас, я думаю, поспорить на тему чего-нибудь, наверняка найдется, да, но при этом у меня не возникает никакого сомнения, что вы имеете право базовое, безусловно, на жизнь в моей стране,
спасибо.
И право, безусловно, высказывать вашу точку зрения, да, если только, конечно, вы не провоцируете на совершение там преступлений.
Нет,
всё.
Просто вся проблема заключается в том, что нужна форма. Как ты высказываешь эту точку зрения? Потому что складывается ощущение, что либеральная оппозиция умеет только нападать. Почему либеральная оппозиция критикует? Почему либеральная оппозиция, которая говорит, что нам не дают диалога, с нами никто не хочет беседовать, не предлагает конструктивных идей?
Понимаете, в чем проблема? Я, опять же, помню, вот особенно это было в 2014 году, когда сторонники Донбасса обещали убивать либеральную оппозицию. И я, например, лично получала угрозы в Фейсбуке, при том, что я-то занимала как раз очень сдержанную позицию. Ну, значит... Мне желали, то есть, тоже уничтожить и так далее, и писали доносы в ФСБ наши читатели, чтобы наше издание закрыли, это было уже, вправо, в 2015 году, это есть по обе стороны. Обе стороны не умеют себя вести, давайте это обозначим так. И мне кажется, что причина в, знаете, базовой, низкой, вот этой бытовой культуре диалога. Да?
Именно бытовой, не политической?
Вы знаете, я считаю, что умение разговаривать, да, это в том числе и бытовая культура, да, а из нее политическая – это следующий этап, вот мне кажется.
Принято. Специальный корреспондент интернет-портала Екатерина Знаком, Екатерина Винокурова. Федор Владимирович, вы будете спорить или вы соглашаетесь с Екатериной по поводу того, что необходимо налаживать диалог?
Диалог, он идет, диалог идет, более того, что касается политической или бытовой культуры, а где она есть? Высокая самая культура, она присутствует только в тоталитарных обществах, где вообще диалога нет. Вот там порядок. В любой стране, где есть реальная демократия, там в парламентах дерутся, на улицах дерутся, да, оппоненты, друг друга поливают краской или чем-то еще. Это у нас считается чем-то из ряда вон выходящим. А на Западе, например, где считается, что демократия развита, это просто в порядке вещей. Не только угроза. Вот угроза в Фейсбуке, это вообще звучит смешно. Там она как бы, значит, несерьезная. Угрозы разные. Поэтому это не говорит о том, что у нас нет культуры. У нас она на высоте. И действительно, само существование «Эхо Москвы» в таком виде показывает, что определенная культура есть. Но это не отнимает у нее манипулятивного характера.
Но подождите, на нашей радиостанции тоже разные точки зрения представлены. И для вас
прекрасно.
И для нас с вами абсолютно не секрет, что все средства массовой информации так или иначе замечены в искусстве манипуляции.
Безусловно, конечно. Но если мы говорим о политических позициях, вот тогда они должны быть всегда. Мы не найдем... например, фотографии, где Гитлер и Сталин пожимают руки. Да? Вот не было такой в истории, это невозможно. И Николай II
другие.
С Лениным, допустим, тоже сегодня не фотографировались. Оппоненты всегда показывают свое противостояние. Когда мы видим вот это смешение стилей, это говорит о том, что здесь на самом деле, кроме шоу-бизнеса и провокации, нет ничего. Это низкий жанр, это не относится к бытовой культуре, это говорит о том, что в людях недостает содержания, недостает убежденности в своей позиции.
Принятый идеолог партии «Родина» Федор Бирюков. Екатерина, ваш оппонент только что, позвольте мне это слово, обвинил вас в том, что вы умеете действовать только... Вы, я сейчас смотрю на вас, имею в виду всю либеральную оппозицию.
Либеральная оппозиция, новое лицо появилось.
У вас сегодня новая миссия, да. Вы умеете действовать только провокациями, манипуляциями и всевозможными такими штуками, за которые все средства массовой информации обвиняют, в частности, «Эхо Москвы».
Понимаете, в чем дело? Я могу все-таки, я не буду отвечать за всю либеральную общественность, потому что я верю в индивидуальную ответственность каждого за свои индивидуальные действия. Да? Максимум я готова разделять ответственность с членами моей семьи или там, моими самыми близкими друзьями, которые фактически часть моей семьи.
А как же налаживать диалог, если ты не берешь на себя ответственность за то, кого ты представляешь?
Объясняю. Я это все делаю исключительно в индивидуальном порядке и использую, опять же, свои колонки, да, в своем издании, в других изданиях, свой, прости господи, Facebook, да, для того, чтобы объяснить, что я считаю такую позицию правильной и работающей на предотвращение какой-то гражданской войны и вспышки насилия. И вот пока вот я вот живу, я вот буду на это работать, да, это моя базовая частная миссия. Но я не могу, если кто-то вдруг мои слова услышит, да, я буду считать, что, ну, в чем-то моя миссия выполнена. Почему другие люди ведут себя по-другому, да, я вот, ну, вначале сказала, это очень во многом это невроз, да, у кого-то это, знаете, есть такая проблема, что горящие покрышки, это очень, они для многих людей очень привлекательны, да, и с одной стороны, вот я помню, когда для многих патриотов казался правильным образ, что, а теперь мы берем там сажаем на философский пароход всех либералов и топим этот пароход, а для кого-то привлекательный образ, это там, не знаю, иллюстрации и тоже там и посадка там кого-то в тюрьму и прочее. Для меня нет привлекательности в образе горящих покрышек, горящих зданий и вот ни в чем. Я очень умеренный человек, понимаете?
Возвращаясь к политике и рукопожатности.
Да, так вот, и по этой же причине я, как умеренный человек, хочу заметить, что все-таки у нас в российской политике сейчас нету ни Сталина, ни Гитлера. Это очень важно, да, потому что как только Михаил Борисович Ходорковский начнет массовый расстрел, например, по национальному признаку, безусловно, мы сможем говорить, что он Гитлер. Как только Владимир Владимирович Путин начнет Третью мировую войну, мы можем говорить, что он Гитлер. Сейчас ни одна из... Или Алексей Алексеевич Венедиктов, например, решит, что надо расстрелять всех, там, не знаю, казахов, да, Алексей Алексеевич Венедиктов станет Гитлером. Как только Сергей Доренко, опять же, скинет на США ядерную бомбу, Сергей Доренко станет Гитлером.
Вот это будущее вы нам рисуете.
Нет, я против такого будущего. Я в том плане, что я поэтому не стала бы даже применять такие аналогии, да, что Сталин и Гитлер пожимают друг другу руки. Потому что не произошло вот этих катастрофических необратимых последствий. И все, чего я хочу... И на что я хочу работать, да, по жизни, это на
то, чтобы эти последствия не наступили никогда, ни при каком раскладе. Вот
и все. А вы считаете себя представителем либеральной оппозиции?
Я считаю себя, я по взглядам оппозиционный человек, по взглядам я либеральный человек, но я являюсь журналистом и не являюсь политическим или общественным деятелем. Пока я буду журналистом, я им являться не собираюсь и, надеюсь, никогда им не стать.
Принятая специальный корреспондент интернет-портала «Знаком» Екатерина Винокурова. Федор Владимирович, смотрите, какой позитивный посыл. Но это же позитивный посыл.
Конечно.
Нужен диалог, нужно не допустить Третьей мировой войны. Да. Не дай бог, Сергей Доренко сбросит ядерную бомбу на Соединенные Штаты Америки. Что же будет?
Вот прекрасный пример манипуляции. Вроде все так за мир, за дружбу, невинно, но это Путин может гипотетически начать Третью мировую войну, Доренко, Венедиктов. То есть наша страна в то время, когда это НАТО расширяет свои пределы, вооружает свои контингенты в Европе и говорит о том, что агрессивная Россия угрожает западному миру. То есть вот подготовка к Третьей мировой войне, а в холодном виде, в гибридном она уже идет, происходит не с нашей отнюдь стороны. Так вот, когда либеральные журналисты, либеральная оппозиция винит только нас в агрессии, вот это и есть манипуляция, это и есть подтасовка, это и есть агрессивное воздействие на общественное мнение. Это не диалог. Давайте разговаривать, конечно.
А с чего начать?
Допустим, ведь с Ходорковским встреча, встретив в Лондоне Ходорковского, Венедиктов и другие герои фотографий могли бы вместо радостных лобыжаний рукопожатий и потом странных записей в Твиттере, что типа я ни при чем, я пил саке всего лишь, да, сказать ему, Михаил Ходорковский, а вот что вы думаете по этому? А почему вы, например, призывали там к ужесточению санкций против России? А что вы действительно готовите революцию и так далее? Без пожимания рук. Для начала расставить акценты. Нет, это никому не интересно.
Давайте. Человек просто поесть зашел.
Конечно, зашел поесть, но выдал вот такой провокативный повод, который, собственно, работает на раскол нашего общества.
Вы знаете, у меня складывается ощущение, вот есть представители патриотического лагеря в этой студии, это программа «Баррикады», я напоминаю, есть представители оппозиционного либерального лагеря. И вот у меня складывается ощущение, что последние полтора года вот вы по разную сторону баррикад, вы друг на друга нападаете, много в чем друг друга обвиняете, а я вот, например, общество. И я в этот момент сижу и страдаю шизофренией, мне действительно плохо. Я не могу понять, я не могу даже выудить какого-то рационального подсыла, что мне каждый из лагерей предлагает, потому что я вижу только постоянный негатив, постоянное обвинение друг друга, и я не вижу с той и с другой стороны потуг диалогу.
Так, смотрите, вот у меня... Можно я расскажу маленькую, коротенькую историю про диалог? Коротенькую
давайте.
Совсем, ладно, про
давайте.
Диалог. Значит, и про то, как я считаю, его надо строить. Значит, у меня есть моя самая близкая подружка еще с института, и она живет с молодым человеком. Я пришла к ним в гости как раз примерно вот когда Шлосберг написал про псковских десантников и так далее. А ее молодой человек служил в ВДВ. И он начал мне говорить, что все, надо вводить войска, и Донбасс наш, и дойдем до Киева, и дойдем до Берлина, и все правильно мы делаем, и правильно там наши... Я говорю... Что я могла бы? Я могла бы на него завизжать. А ты фашист, ты там хочешь начать... Да, могла бы просто развернуться и уйти, потерять там и его, и подругу. Я вместо этого ему говорю, Максим, говорю, как ты считаешь, наши солдаты, которые погибли, даже во время тайных операций, они должны быть похоронены с честью, их родственники должны получать компенсации и гордиться своими погибшими родственниками. Он говорит, так... Безусловно. Я говорю, ну так ты понимаешь, что меня во всей этой истории не устраивает этот аспект. Ты согласен со мной? Говорит, да. И дальше мы с ним как-то, ну, говорю, вот тут мы с тобой не совпадаем вот тут, но вот заметь, у нас же есть общее, и он... Я вижу, что он начал тоже задумываться. То есть, мне кажется, надо просто уметь, знаете, говорить с аудиторией, да, так, как она это поймет. А это как раз означает отказ от радикальных подходов и с той, и с другой стороны.
Ура! Есть точки соприкосновения. Это специальный корреспондент интернет-портала «Знаком» Екатерина Винокурова. Я напоминаю, что это программа «Баррикады». Также с нами идеолог партии «Родина» Федор Бирюков. Смотрите, Федор Владимирович, у нас есть точки соприкосновения. Давайте прямо по пунктам их выпишем и завтра начнем диалог.
Можно сейчас, зачем ждать?
Вперед.
Хотя диалог на баррикадах – это тоже достаточно радикальный вариант. Вы говорите о том, что стороны себя друг друга не слышат. Ну почему? Мы слышим и оппонентов, мы их критикуем, предлагаем. Мы предлагаем не ждать, пока, например, Ходорковский начнет Третью мировую войну, а говорим, что это возможно в случае прихода таких людей к власти, в случае возвращения вот этой либеральной крыши над Россией, которая была в 90-е годы. Мы говорим, давайте мы этого не будем делать, давайте мы оздоровим вообще политическую историю, давайте мы исключим из ситуации, когда за власть борется только например, «Единая Россия» исключительно, и вот такие партии типа Парнаса, которые, значит, обещают всем Украине отдать Крым, а здесь, значит, восстановить порядки, как при дедушке. Давайте здоровые силы пустим в политику, наконец-то. Давайте предложим людям не затягивать пояса или идти на баррикады, а достойно жить здесь и сейчас, а не через 20 лет. Вот что мы хотим. Разве это не повод к диалогу?
Это отличное предложение от Федора Бирюкова. С ним подробнее будем разбираться после выпуска новостей.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
19.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM, в студии Ольга Байкалова. Это программа «Баррикады», мы продолжаем. Я напоминаю, что у нас в гостях идеолог партии «Родина» Федор Бирюков и специальный корреспондент интернет-портала «Знаком» Екатерина Винокурова. Напоминаю, координаты прямого эфира, вы можете подключаться к нашей беседе по телефону 7373948, код 495, смс-сообщение 925-48-94.8, лента «Твиттер» говорит МСК, работает для вас, и зачитываю сообщение с сайтом. Юрий пишет, интересно, кто же сейчас предлагает жить здесь и сейчас, например, а не через 20 лет? Пока что все и патриоты, и либералы кричат про светлое будущее и ничего не предлагают. Вот до выпуска новостей, Федор Владимирович, вы предложили интересную вещь. Говорите, в политике нужны новые, здравые, здоровые силы. Вот смотрите, представим себе ситуацию. Мы с Екатериной представители либеральной мысли, назовем это так. И мы очень хотим в Государственную Думу, и у нас очень светлые идеи, и мы патриоты России, нас никто туда не пустит. Почему нас не пускают в политику молодых людей, которые придерживаются либеральных взглядов?
А кто вас сейчас не пускает в политику непосредственно? Вы знаете своего врага? Вы знаете, кто вам мешает?
Так подождите, вы только что попались на мою уловку. Вы говорите «врага». Вот, то есть я пришла с либеральной идеей, а вы говорите, что меня уже не пускают враги.
В джингле программы заложен разговор непримиримых. Конечно, иначе политика – это не только искусство компромиссов и искусство возможного, но это искусство и победы над противником. Потому что если нет конфликта, собственно, о чем спорить тогда? Мы говорим о том, что Государственная Дума сегодня представляет собой одну партию. Партию чиновников и партию бизнесменов. Они делятся на четыре фракции, весьма условно перетекают друг к другу, поддерживают друг друга. И действительно ревниво относятся ко всем, кто решает зайти со стороны. Вот как партия «Родина», например, на каждых выборах мы чувствуем себе внимание не столько от партии власти, сколько от псевдооппозиционных партий, которые не хотят, конечно, делиться местами. И они, правда, говорят всем, давайте через 20 лет. Вот у нас программа есть, через 20 лет вы там, скорее всего, не доживете, а вот ваши дети уж точно. Потому что это обезопасивает их. Они говорят, да мы ни за что не отвечаем. Еще 20 лет не прошло. Уже 20 с лишним лет прошло, когда они это говорили. Мы действительно предлагаем здесь и сейчас поменять все. Поменять структуру бюджетных трат, поменять структуру перераспределение благ в стране, обеспечить населению нормальную жизнь, на это деньги есть. Но нужна политическая воля переломить вот эту всю клановость, в том числе и в распределении
средств. То есть, если ее переломить, то представители либеральной оппозиции тоже появятся в современной политике. То есть, по крайней мере, они будут не внесистемники.
Они там были, например, в 2003 году, когда блок «Родина» победил в Госдуму, он вытеснил Союз правых сил. Не потому, что Союз правых сил кто-то запрещал, а потому, что просто избиратели за него не проголосовали. И многие, кстати, избиратели СПС потом голосовали за Родину, что интересно. Потому что среди либералов действительно немало патриотов, немало людей, которые хотят жить в сильной, свободной России, но не под патронажем государства, а самостоятельно зарабатывать. Мы тоже за это. Мы против тотального иждивенчества и надежды на какого-то дядю, который все даст. Мы за то, чтобы люди сами жили, зарабатывали и распоряжались своим временем, своей жизнью в России.
Но по этой логике получается, что если в современной Государственной Думе нет представителей либеральной оппозиции, значит, нет общественного запроса.
Есть, что такое вообще либеральная позиция? Помимо того, что это организаторы протестов, крикуны, разве там есть либерализм? Где вот либерализм в Парнасе, например? Вот,
а давайте почитать, Екатерину спросим.
Это не либерализм, это ведь просто контрпозиция против там, нынешних элит. Это, причем со стороны тех, кто создавал ту же коррупционную систему, кто сегодня пытается вернуться и забрать просто все рычаги себе опять. Вот и все, это не либерализм, Екатерина. Это реваншизм.
Ну, во-первых, Федор, вот, допустим, я либеральная оппозиция, я никогда никакой системы не создавала, не была в Госдуме, не состояла у власти, значит, вот, вот она я. Поэтому, во-первых, не надо вешать ярлыки. Второе, я бы хотела сказать вот что. С одной стороны, вот это вот 10-20 лет, это понятно, политика это всегда в какой-то степени торговля мечтой, образом будущего, да, это понятно. С другой стороны, вот я только сегодня общалась, я пишу один текст большой, как раз про предстоящую кампанию, и мне очень многие люди, которые, ну, начали там, занимались исследованиями, там, фокус-группы какие-то проводят в регионах и в Москве, говорят, знаешь, а это будет очень, очень непростая кампания для профессиональных политиков, потому что у каждого кандидата они хотят спросить, не, а что вы нам дадите, да, как только пройдете в Госдуму, а что вы уже для нас сделали? И в этом плане, они говорят, гораздо проще стартовать будет человеку, муниципальному депутату, там, установившему, не знаю, этот самый шлагбаумчик, да, чем профессиональному политику. То есть в этом интерес избирателей. И как раз я считаю, что очень правильно, что, опять же, в либеральном лагере, пока это отдельные персоны, те, кто поумнее, на самом деле, если грубо говорить, задумываются, что надо участвовать еще и в муниципальных выборах, к примеру, проводить постепенно своих людей и накапливать критическое количество полезных дел.
Угу.
Вот. Это звучит не так, может быть, зажигательно, да, как мы придем и изменим весь бюджет сразу, да, но я реалист, понимаете, вот у меня проблема.
Делай добрые дела, говорят либералы.
Прекрасно, и все, более того, делают добрые дела. Трудно найти хоть одну партию серьезную, да, которая не делает малых дел на муниципальном, на региональном уровне. Это правда. И ведь депутат, независимо от своей партийной принадлежности, если он просто хороший человек, он неизбежно помогает людям, старается это делать, старается своим избирателям облегчить жизнь, сделать ее нормальной. Что здесь плохого? Это отлично. Другое дело, что для большой политики это зачастую недостаточно. Нужны все-таки политические рычаги, да, для того, чтобы осчастливить, скажем так, большее количество людей.
Это хорошо, что мы нашли точку соприкосновения, но возвращаемся к тому, с чего мы начинали, кому можно, кому нельзя пожимать руку в российской политике. Программа «Баррикады». У нас в гостях идеолог партии «Родина» Федор Бирюков и специальный корреспондент интернет-портала «Знаком» Екатерина Винокурова. Очень много сообщений от наших слушателей. Екатерина, одно из этих сообщений – это вопрос вам, а вас спрашивают. Вот смотрите, а среди консервативного и патриотического лагеря есть люди, которым вы не готовы пожать руку?
Вы понимаете, я это очень специфическая история, как и Венедиктов. Я журналист, моя профессия быть посредником, да, и у меня есть, ну, у меня, допустим, есть люди, с которыми я общаюсь, просто я там, я принуждаю себя с ними разговаривать.
Например, это кто?
Я не могу это
страна
сказать.
Страна должна,
потому, что, нет,
страна
я не могу
должна
сказать,
знать
Я героев. Не могу сказать, потому что я с ними разговариваю.
Так.
Несмотря ни на что. Хорошо, например, да, условно говоря, из числа людей, которых я считаю просто неприятными, например, есть Альфред Кох, который курировал залоговые аукционы, а потом который руководил захватом НТВ. Да? Я считаю, что этот человек, ну, мне этот человек совершенно органически неприятен. Да? Но если, опять же, я буду знать, что моя редакция скажет, что все, вот умри, ну, вот добейся от него комментарий, поговори с ним. Я вот думаю, что никем его не заметил. Да вот никем, ну невозможно, uh-huh. Конечно же, я буду с ним разговаривать, да. Это, ну, это просто...
Это ваша профессия.
Вот моя профессия, да. Будь я политиком или кем-то еще, может быть, было бы иначе.
Ну, то есть все-таки такие люди все-таки есть. 7373-948, телефон прямого эфира, я напоминаю, это программа «Баррикады». Призываю вас подключаться к нашей беседе посредством прямого эфира. У вас накопились вопросы. Добро пожаловать в прямой эфир. Алло, здравствуйте. Вы готовы поспорить или согласиться с нашими гостями? Гостей прошу надеть наушники. Да.
Здравствуйте, меня зовут Елена. Я хотела просто маленькую ремарочку по поводу похода в муниципальные органы власти. Вот есть у нас Галина Ширшина, да, бывший мэр Петрозаводска, которая вот прошла. Но потом ей просто сказали, спасибо, вы больше не мэр, потому что она проводила политику, ну, которой власти не нравилась. Тот же Шлосберг, которого все не упомянули, он был депутатом, ему сказали, спасибо, вы больше не депутат. Вот как в таких случаях быть?
Угу, спасибо, Федор Владимирович. Вышибают у нас оппозиционные силы?
Да, вышибают.
Из управления страной?
Вышибают разные силы. Кстати, вот я просто маленькая ремарка. Екатерина из неприятных людей назвала Коху, он, кстати, в кавычках либерал. Это важно тоже. Что касается действий властей в регионах и на местах, они подчас чудовищны, противозаконны. И более того, если мы помним, после последних выборов вся верхушка республики Коми отправилась просто в следственный изолятор, как организованная преступная группировка. Вот. И они так и действуют, зачастую действительно вышибают, рейдерски захватили политическое поле и ведут себя там, как какие-то средневековые феодалы. Оправдывать их невозможно, с этим нужно бороться, и просто это медленно делается. Наша государственная машина не поворотлива, она все ищет факты, собирает факты реальных преступлений, только тогда уже вот снимает всю эту верхушку. А ведь прецедент Коми очень интересен, там все от губернатора до... по-моему, главы ЗАГС Собрания слетели. Вся, вся Единая Россия.
Их снимали там не за политические убеждения.
Ну, естественно, но это одно и то же. Если человек занимается криминалом, у него и политические воззрения соответствующие, и соответствующие политические методы. Действительно, террор моральный пошел вон, никаких вообще культурных и нравственных основ нет. Это криминал, есть криминал. С ним нужно бороться соответствующе.
Принято, Федор Бирюков. Екатерина, вы готовы спорить, я вижу.
Да, я не то что спорить, я, кстати, я абсолютно согласна с тем, что это недопустимые методы борьбы. Я просто вдруг вспомнила про рукопожатность, про охранительский лагерь. У меня была действительно проблема, и у многих журналистов, кстати, редчайший случай, когда депутаты проголосовали за антисиротский закон, запретив американское усыновление. Я просто никогда не забуду, как мы стоим около зала заседания, они проголосовали, и... просто и мы, не мы им, и никто не может друг другу сказать ни слова. И у меня была личная трагедия. У меня есть один знакомый, который голосовал за этот закон, и который подошел ко мне и говорит: «Привет-привет», а я не могу с ним заговорить. Он мне подает руку, я руку не пожимаю. Но через пару месяцев...
Отпустила.
Я набрала в себе силы и совершила этот звонок ему, и говорю: ну, как бы вот... давай как-то жить дальше вообще там, да, и разговаривать. Мы продолжили разговор, хотя ну, нам это был очень тяжелый момент. Так вот, про Шлосберга и Ширшина. Это очень справедливый звонок, который совершила слушательница, потому что действительно, когда оппозиция проходит куда-то, ее моментально, она моментально попадает под страшный совершенно прессинг, да. И, безусловно, необходимо параллельно с вот этими вот постепенными действиями необходимо об этом говорить и требовать и добиваться от власти, чтобы она этот прессинг прекратила. Да, там есть разные методы, в том числе, конечно же...
А как прессуют либералов?
Ну, например, Ширшиный случай со Шлосбергом, он очень показателен.
А еще?
А Шлосберга, кстати, избили после публикации «Псковских всадников», и руководство Псковской области так и не провело никакого адекватного расследования, например. Да, что как еще прессуют либералов? У нас скоро годовщина гибели Бориса Ефимовича Немцова. Это тоже, знаете, это произвело... тяжелейшее впечатление. Ну и отдельно хочется, конечно же, вспомнить последнюю историю конфликта либеральной оппозиции с Чечней. Угу. С чеченцами высокопоставленными. Понимаете, когда такой человек, как Рамзан Ахматович Кадыров, как Даудов, как Делимханов, когда эти люди пишут, что необходимо бороться любыми методами... И там, по-моему, это у Делимхана, и мы готовы выполнить любой приказ Рамзана Ахматовича Кадырова, становится всем, естественно, не по себе, да? Это нормально, что всем становится не по себе. И я как раз говорила, и в том числе и с кремлевским чиновником, я говорила очень жестко по этой ситуации, что нельзя допускать подобную публичную полемику, да, что просто вот... Что
давайте
ребята...
напомним, в чем заключалась эта полемика. Да. Рамзан Ахматович Кадыров назвал представителей внесистемной оппозиции врагами народа. Федор Владимирович, как вы думаете, это вообще допустимо?
Я вообще человек очень широких взглядов, истинный демократ. Я считаю, что говорить допустимо вообще все. Я бы даже из Уголовного кодекса изъял бы несколько статей, которые карают за высказывание. Мне нравится, когда человек честно высказывает свою позицию. Что касается, значит, либералов, которым стало не по себе, давайте рассмотрим другой пример, который говорит об их сущности. Вот летом, когда избирательная кампания набирала обороты последние, да, в регионах. Нас в Новосибирске не допускали партию «Родина» к выборам. Там все началось с Новосибирска, потом был еще ряд регионов. Это беспредел чиновников, как раз тот, о чем мы говорили. И мы пикетировали Центральную избирательную комиссию несколько дней, там, остановите террор и так далее. Такие вот свободолюбивые лозунги. В конце концов, значит, когда туда уже подтянулись другие силы, на наших активистов написали донос и фактически вынудили полицейских забрать наш пикет, кто написал донос? Члены партии Парнас. Вот такие либералы. Подумайте над этим.
Угу. Все друг друга подставляют по этой логике, получается.
Не все. Мы-то их не подставляли, мы не писали на их доносы. Они написали почему-то, хотя мы боролись за нашу и вашу свободу в тот момент.
Но...
Вот это мы как бы готовы были к диалогу, а они нет.
И это позволяет, например, главе Чеченской Республики называть всех либералов врагами народа?
Понимаете,
просто то, что они используют общедоступные методы.
Кадыров сделал, на самом деле, либералам, конечно, большой подарок. Вот эту кампанию все организовал. Они теперь могут плевать в него опять, визжать на Кремль, там, уймите, вот эту всю истерику проводить. На самом деле, ну, слова есть слова. Либералы, помимо того, что они сегодня говорят, и о том, что надо отделить Чечню, и о том, что тот же упоминаемый Кох много раз антирусские совершенно там неприемлемые высказывания допускал. Они выступали за капитуляцию, да, и за поддерживали тех, кто жжет гражданских мирных людей на Украине. Они это все делали открыто, да. Вот. Но если вспомнить 90-е годы, тогда либералы, стоящую власть, вообще даже перед вооруженными методами не отступали. 1993 год чего стоит? Чего что-то? Никто не чист. Ведь это все либералы-то те же самые, и я их поэтому всегда в кавычках называю либерал. На самом деле это люди очень тоталитарного склада ума. Если бы они сейчас стояли бы у власти, они бы говорили и действовали еще покруче Кадырова, я в этом уверен.
Идеолог партии «Родина» Федор Бирюков, также с нами в студии тоталитарная девушка, специальный корреспондент интернет-портала «Знаком» Екатерина Винокурова. Вот, серьезное обвинение.
Вы знаете, я как раз хотела именно на это обвинение ответить. Вот как. Дело в том, что для того, чтобы как раз шел какой-то нормальный диалог, да, необходимо соблюдать, вы как журналист меня поймете, два условия. Первое, говорить именно с тем собеседником, с которым ты беседуешь, uh-huh. И второе, слушать ответы на свои вопросы, те, которые он дает реально, а не те, которые возникают у вас в голове. Проблема в том, что Федор сейчас говорит не со мной, потому что я родилась в 1985 году, в 93 году мне было 8 лет.
Сложно развалить страну 8 лет, это правда.
Честное слово, это не я, да. Значит, мне всего 30 лет, все-таки это не, значит, я не руководила залоговыми аукционами,
Пардон, но я ни слова не говорил. Нет, про развалить страну, это оговорка, значит, берете на себя ответственность немножко.
Ну, я даже не буду отвечать на такую глупость, на самом деле. Значит, вот, понимаете, важно говорить вот с такой вот со мной, да? Я говорю, что, понимаете, например, да, я говорила о том, что я как раз выступаю против развала страны за сохранение государственности. А если мы посмотрим результаты последнего опроса Левады, то 41% россиян не воодушевился всей этой историей, как бы им не считают как раз такую риторику со стороны Рамзана Ахматовича Кадырова недопустимой, потому что уровень агрессии в обществе, с которого мы начали, кстати, эфир, он настолько высок, что люди от этого просто устали. И, безусловно, и сейчас они уже будут испытывать агрессию, простите за тавтологию, к тем, кто себя настолько агрессивно ведет. А это неправильно. А я не хочу, чтобы мы испытывали межнациональную агрессию. Да? Я не хочу, чтобы такие истории происходили. И я не требую же там, а теперь, ну, немедленно, там, не знаю, заткните всех там, кто говорит плохо. Я говорю, что в данной ситуации, так как губернатор региона России вписан в систему вертикали, да, то... Поэтому по линии вертикали ему вполне себе могут дать понять, что он работает в данном случае не на сохранение вертикали.
Но чтобы быть точными, вот последний опрос Левады у меня перед глазами. Большинство россиян, таких 59%, считают недопустимым, когда представители власти называют оппозицию врагами народа и угрожают ее представителям. Екатерина, очень много вопросов на СМС-портале. А пожали бы вы руку Рамзану Кадырову?
Пожала бы. Да.
Как журналист?
Как журналист, пожалуй.
Принято. 7373-948, это телефон прямого эфира, программа «Баррикады». Я вижу, у вас накопились вопросы. Добро пожаловать в эфир. Вы готовы спорить или соглашаться с нашими гостями? Готовьте вопросы. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Делайте приемник тише.
Алло.
Да, прошу вас, приемник сделайте потише.
Здравствуйте. Алло.
Вы в прямом эфире, ваш вопрос.
Мой вопрос такой. Скажите, пожалуйста, вот девушку я прослушал, Екатерину зовут, да?
Да.
Екатерина, вы из пятой колонны?
Это отличный вопрос, он очень часто возникает у нас в прямом эфире. Мы любим делиться на ватников и на пятую колонну. Вот сейчас опять мы делимся.
Ну вот, а я либерал-ватник, вы понимаете? Вот, ну что тут с меня
взять? Нет, у нас третьей категории.
Ну вот, а что тут с меня взять? А я вот третья категория. А я люблю Россию, живу в России, не мыслю себя без России. И хочу, чтобы в России было хорошо, но при этом у меня либеральные взгляды. Я ответила на ваш вопрос, надеюсь.
Надеюсь, спасибо. Да. Так, Федор Владимирович, этот же вопрос мы адресуем вам. Вы себя к какому лагерю причисляете?
Я причисляю себя к социал-патриотическому лагерю, представителю партии «Родина», на которой есть и у меня, и у партии есть четкие мнения по поводу нынешней ситуации, по поводу будущего. Вот. Но что касается пятых колонн и врагов народа, конечно, это все ярлыки. Другое дело, что они существуют, на самом деле, враги народа и пятая колонна, но имен мы их зачастую не знаем. Вот все эти публичные личности, они, как фигуранты фотографии, с которыми мы начали эфир, это, большей частью, пустота и шоу-бизнес, такой мракобесие и джаз. Настоящие агенты влияния, они, конечно, зачастую не светятся. Это работа с ними, это работа спецслужб.
Возвращаясь к фотографии, да, с вашего позволения, давайте заведем голосование и посмотрим, как делится наша аудитория. Начинали мы с того, что певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин сфотографировались с Михаилом Ходорковским. После этого интернет запестрел обвинениями в адрес Пригожина и Валерии. Часть запестрела обвинениями в адрес Венедиктова и Ходорковского. Давайте спросим у вас, что вы-то думаете по этому поводу. 134-21-35 набираете вы, если считаете, что сжать руку оппозиции недопустимо, особенно если ты настоящий патриот. Вот так вот жестко я поставлю позиции. Итак, 8-495-134-21-35 сжать руку оппозиции недопустимо. И 134-21-36 сжать руку оппозиции необходимо. Это будет свидетельствовать о высоком уровне политической культуры. 134-21-36. 134-21-35 вы не будете никогда и ни при каких условиях сжать руку оппозиционерам. И 134-21-36 да, вы выступаете за диалог. Почему бы не пожать друг другу руки? Пока идет голосование, подключайтесь к нашей беседе. 7-3-7-3-9-4-8. Еще один звоночек мы успеваем взять. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Сергей.
Прошу вас.
Я вот хочу обратиться к вашей девушке, чтобы она не обращала внимания на тех, кто говорит про пятую колонну, потому что я из третьей колонны. Я из третьей колонны. А все, кто говорит из пятой колонны, они даже не знают, что такое пятая колонна. Они просто придумали это все, понимаете? И говорят, что... А вы к пятой колонне относитесь или нет?
Сергей,
они,
научите нас, как правильно. Уважаемый Сергей, просто, научите нас, как правильно.
А я третья колонна.
Третья колонна, мы поняли. 7373948, телефон прямого эфира. Ваш вопрос нашим гостям. Я напоминаю, что у нас в гостях идеолог партии «Родина» Федор Бирюков и спецкор интернет-портала «Знаком» Екатерина Винокурова. Да.
Здравствуйте. Я хотел бы сказать, что... А где в вашем голосовании третий вариант безразличный? То есть это инфоповод, продюсеры и певицы сфотографировались с олигархом формально, да, который вызвал в головах ну вот аудитории просто какие-то бешеные взрывы с двух сторон.
А какой вам нужен третий вариант?
А третий вариант, мне безразлична фотография Ходорковского с продюсером и певицей. Вот такой вариант он где, как бы.
Я вас немножечко поймаю. Большое вам спасибо. Ну, у нас тоталитаризм, у нас только две позиции сегодня. Но раз вы позвонили на радио, значит, вам не все равно. 7373948, телефон прямого эфира, интернет-голосование. 134-21-35, вы ни при каких условиях не будете жать руку оппозиции. Это недопустимо. 134-21-36, надо пожать друг другу руки и уже начинать диалог. Еще один звонок, друзья, ваши вопросы. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, у меня к вам к гостям такой вопрос. Как они относятся к национал-социализму?
Интересный вопрос. Давайте попробуем на него ответить. Федор Владимирович, давайте начнем с вас.
Национал-социализм — это идеология и практика Третьего Рейха, гитлеровской Германии. Он привел к множеству страшных преступлений, был побежден советским народом, был побежден русскими в Союзе, да, с той же Америкой, с Западом. Но в большей степени это заслуга, конечно, наших дедов и бабушек, и был осужден Нюрнбергским процессом. Вот. Национал-социализм является преступной идеологией, побежденной нами и запрещенной мировым судом. Вот и все.
У нас буквально 2 минуты до конца программы, и все-таки хотелось вернуться к предмету дискуссии. 7373948, код 495, наш студийный телефон. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва, первый автоколонна такси Яндекс.
И...
А как вы относитесь к товарищу Путину и его политике?
Угу. Вопрос для наших гостей. У нас просто... Так. Это индикатор отношений. Вот у нас есть несколько точек, вот несколько индикаторов, по которым слушатели определяют, из какого лагеря наши гости. Либо это ватники, либо это пятая колонна. Это Путин, это Кадыров, это Крым.
Я не поддерживаю политику, которую проводит Владимир Путин. Я считаю, что в 2018 году на выборах президент России должен смениться.
Принято.
Я поддерживаю политику Путина, особенно внешнеполитический курс.
Особенно внешнеполитический курс. Напоминаю, номера голосования 134-21-35. Вы считаете, что сжать руку оппозиции недопустимо. Ну, по крайней мере, в отношении некоторых персон стоит, этого делать не стоит. В этом отношении вы согласны с позицией Федора Бирюкова. Набирайте 134-21-35. Позиция Екатерины Винокуровой. Нужен диалог, нужно нажать друг другу руки. Это 134-21-36. 30 секунд на вопрос, друзья. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло, алло, да, здравствуйте. Отлично, что сейчас радио выключим. Скажите, пожалуйста, а появится ли у нас, вот ко всем гостям, появится ли у нас такая партия, которая будет, в принципе, и за Крым, ну, то есть за внешнюю политику, вот такая, как вот у Путина, в принципе, она большинству россиян нравится, но внутренняя, нормальная. То есть...
Понятно. Симбиоз идей. Нужен симбиоз
есть
идей.
Есть такая партия, это партия Родина. Вот именно она.
Угу. Екатерина, как вы думаете, возможно создание такой партии?
Я думаю, что я как раз это проговаривала в эфире программы, что я считаю, что какая-то такая идеология, она наиболее перспективна, но в плане того, что, безусловно, нужна партия, которая все, значит, нужно не просто за Крым, да, там в Крыму сейчас есть проблема, что это не признано никем территорией. Надо как-то решить, который сможет говорить с Западом так, чтобы этот вопрос как-то решить удалось в итоге, да, потому что в интересах самих крымчан, да, то есть это самое главное. Но при этом, конечно же, без всякой вот этой вот агрессивной антизападнической риторики и всего прочего, потому что нам нужно нормальное, достойное место в мировом сообществе цивилизованных стран и нормальная, безусловно, внутренняя политика. Одно будет неотделимо от другого, я думаю. Партия здравого смысла. Давайте так.
Партия здравого смысла принята. Результаты голосования 53-47. 53% нашей аудитории считают, что оппозиции руку сжать не обязательно и даже более недопустимо. 47% выступают за диалог. Идеолог партии Родина Федор Бирюков и специальный корреспондент интернет-портала «Знаком» Екатерина Винокурова были у нас в гостях. Спасибо, что пришли к нам. Приходите еще.